Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа «Люди, которые принимают решения», о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Пеленгаур, как всегда, в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер. И у нас сегодня в программе «Разбор полета» наш гость, чей полет мы будем разбирать. Это ведущий научный сотрудник. Сейчас буду с аббревиатурами.
Имамуран, прям так и говори. Все знают, что это такое.
Хорошо. Имамуран. Нормально? Хорошо.
Международные отношения.
Нет, на самом деле, мне кажется, что можно очень много здесь должностей перечислять. И бывший замминистра иностранных дел России, и много-много другое. Георгий Кунадзе. И мне кажется, наш слушатель прекрасно знает Георгия Фридриховича. Могла я тут не мучиться. На самом деле, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий Фридрихович.
Ну, вы знаете, какой у нас будет самый тяжелый вопрос. В смысле, самый первый вопрос. Самый тяжелый вопрос. Да, вы уже посмотрели. Тем не менее. Ну, раз вы знаете, значит, вы готовились. Какое самое сложное решение, которое вы вспомнили, готовясь к этой программе?
Ну, вы знаете, на самом деле, вот так вот, посмотрев вопрос, стал думать, да вроде бы все решения принимались единственно возможные и логичные. Но если совсем далеко уйти назад, наверное, решение, которое я принял 21 января 1991 года, выйти из партии и перейти на работу в МИД России.
Ну, вот. Скажите,
да,
как это было?
Да все очень просто. В этом решении очень большую роль сыграла ваша радиостанция, как ни странно. Это было очень давно, только-только началось «Эхо Москвы», все его слушали. 13 января 1991 года наш спецназ штурмовал здание телецентра в Вильнюсе. И «Эхо Москвы» вело прямой репортаж. Вот, собственно, все время, что там эта заваруха продолжалась, голос корреспондента, не помню уже кого. Очень драматичная ситуация, очень тяжелая, неприятная. Я вот потом думал, а если бы, например, в 89-м, по-моему, году в Тбилиси нечто подобное было, когда на площади войска местного гарнизона под командованием генерала Родионова разогнали толпу, были жертвы. Вот я думал, если бы тогда была такая же трансляция, принял бы я это решение тогда, не знаю до сих пор. А 13 января мы с женой просидели очень долго, собственно, сколько шел эфир, только и сидели, выпили, грустно как-то было, и на следующий день я пошел в свой партком и написал заявление. Ну, в том же институте я работал. Потом пошел.
Ну, подождите, вам начали говорить, что же ты делаешь, зачем же ты пишешь?
Я просто его положил, ушел, пошел к директору, покойному академику Мартынову. Я его очень уважал, любил, он хороший был человек. Пришел и сказал, что вот все-таки это же январь 91-го года, не август, да. Что я понимаю, что выход из партии, мне нужно уходить из завотдела. А он мне стал, вот он меня стал уговаривать.
Угу.
Уговаривал, правда, именно потому, что порядочный, честный человек, уговаривал как-то не очень уверенно. Он говорил, ну что ты, ну ты же видишь, все идет, в общем, к концу, ну куда торопиться. Короче говоря, я согласился. Но ушел. А 21 января все то же самое повторилось в Риге. И я пришел снова, и он сказал, Юра, я все понимаю. А до этого, где-то, по-моему, в ноябре, до отставки еще Шеварднадзе, мне позвонил Андрей Козырев и пригласил на работу в МИД России.
Угу.
Ну, я пожал плечами, он этого не видел, но я пожал. И сказал, что, по-моему, в государстве может быть только одно Министерство иностранных дел, а Министерство иностранных дел в союзных республиках – это фикция. Сказал, ну, все-таки подумай. Вот, значит, я думал, в декабре 90-го года ушел в отставку Шеварднадзе, Все очень переживали, и я тоже, потому что при том, как неоднозначно потом, последующие годы, и как резко отрицательно в последние годы оценивали Шеварднадзе в России многие, я всегда его оценивал очень высоко. А это был как бы звонок первый. Ну, короче говоря, вот 21 числа это случилось, 22 я вышел из партии, позвонил Козыреву и сказал, что готов принять его предложение.
Ну, вы его предупредили, что вы из партии вышли?
Нет, это, об этом вопроса нету, потому что уже тогда, в общем, существовала команда Ельцина, я бы сказал так, которая выступала, ну, как бы в качестве оппонента союзной власти. Угу. И поэтому я понимал, что, подписываясь на эту работу, я подписываюсь на работу в команде Ельцина.
А какая, про какую позицию шла речь, когда вот вы пошли в МИД? На какую должность?
Ну, это, в общем, тоже, я бы сказал, отдельная история. Как-то так получилось. Мне Андрей, тогда еще Владимирович, сказал: вот, значит, я приглашаю тебя на должность директора азиатского департамента. Пойди, тебя там введут в курс дела. Ну, я и согласился, собственно, пошел. Послушал все, что говорили мне люди, и на обратном пути зашел к Козыреву и сказал: меньше, чем на заместителя, я не согласен.
Ого! Вот. Что же они вам там,
ну,
такого
ничего
сказали?
Ну, в общем, идея была в том, чтобы, моя идея в том, чтобы иметь начальником только одного человека. А вот он сказал: ну, я эти вопросы, дескать, не решаю, мне нужно посоветоваться. Советская такая чистая формулировка, знаете, мы тут с товарищами посоветовались.
Я решил.
Да, ну, а так или иначе, это еще затянулось на месяц. Я работал в своем институте, как прежде, меня никто, что называется, не обижал и не прессовал. А вот готовился визит Горбачева в Японию, и я в этой подготовке участвовал. После отставки Эдуарда Амбросевича нас попросили переписать заново те материалы, которые мы готовили к визиту. Вот, материалы писал я, и значит, мне это было передано. Ну, а я сказал, что я переписывать их не буду. Суть была, идея была в том, что президент Горбачев остался, как и был, но люди, которые принимают решения в его окружении по вопросам внешней политики, они несколько, не столько изменились персонально, сколько изменили их взгляды. Да? Угу. Так бывает. У нас, в общем, вы знаете.
Да, мы стране часто наблюдаем бывает. Это регулярно.
Да.
Особенно в этой студии.
Да, персонали вроде те же, а взгляды, ух.
Да, именно. Ну, по тем временам, в общем, очень многие нынешние активные сторонники нынешнего курса внешней политики, в то время они были весьма прогрессивными публицистами. Их с удовольствием читали. А вот, и очень многие из них потом как-то, даже не сказал бы, что неожиданно, просто буквально вот за ночь щелк, тумблер переключили, и пожалуйста.
Но это такие времена были тогда, или это потом тоже так было? Ну, мне кажется, 91-93 год это...
Нет, я бы сказал, что в нашей стране, историю которой изучать чрезвычайно увлекательно, но историю, в которой жить не всегда комфортно, да, в нашей стране времена всегда одни и те же, к сожалению. Да? Говорят, страны мира развиваются по спирали, одна Россия идет по кругу. Не знаю, насколько это верно, но, в общем, что-то в этой формуле, по-моему, все-таки есть. Времена были всегда одинаковые. Другое дело, что я бы сказал, что столь четкой поляризации взглядов и политических сил вот тогда, как ни парадоксально, в Советском Союзе не было. Были очень прогрессивные, сильные люди, работавшие в партийных структурах. Ну, что там говорить? Мой первый посол в Японии, вот я в Японии работал при трех послах. Вот мой первый посол, он был первым секретарем в прошлом Бауманского райкома партии. Вот потом, как у Стругацких, что-то он там натворил, отказался есть гадюку жареную и оказался послом. Сначала в Венгрии, потом в Японии. Очень был светлый, прогрессивный человек. Всю жизнь проработал в партийных структурах. Потом в ММО Александр Николаевич Яковлев. Тоже, в общем-то, выходец из партийных структур. И больше того, я скажу, что и в аппарате ЦК КПСС было очень немало серьезных прогрессивных людей.
Ну, давайте сравним, хорошо. Давайте сравним тогда с тем, что мы сейчас имеем в партии власти, в парламенте и среди чиновников.
Вот это... Какой, простите, партия?
В партии власти. У нас есть партия власти.
У нас есть партия власти, просто по числу, по числу голосов фракции этой партии в Государственной Думе.
Вы, ну, вы же понимаете, извините, о чем я говорю. Я понимаю, но вы меня извините, если я скажу, что я партия власти в России не знаю. Я знаю партию парламентского большинства. Вот. Но и не более того, все-таки это разные несколько вещи.
Но то, что чиновники не депутаты, имеется в виду, тоже входят в эту партию, это же, в общем, тоже показатель, нет?
Ну, по счастью, сейчас это не очень все-таки распространенное, не массовое явление, и это не есть обязательно. Да?
Но просто уже немножечко прошло то время, когда было обязательно, условно, там лет 6-7 назад, без этого вообще никто не мыслил себе никакого ни назначения, ни высокого поста, ничего, если ты не являешься членом партии.
Единой России?
Да.
Вот для меня как-то это
вот
новость.
Прям вот обязательно, новость. Вот все обязательно должны быть единороссами. Я бы, на самом деле, хотела вернуться...
Я прошу прощения, к моему вопросу давайте вернемся, давайте сравним. Хорошо, если мы не называем эту партию власти, давайте назовем там одну из самых больших политических партий, там,
общем,
которые в руководство страны входят и так далее.
Мне кажется, что сейчас, вот, особенно последние, вот в этом году, да, начиная где-то с февраля, произошло почти полное размежевание, и уже есть, собственно, понятно, каков критерий, по которому это размежевание произошло. И вот если в советское время, позднее советское время, раннее, среднесоветское, я, по счастью, или, ну, не застал в любом случае, да, так вот, если в позднесоветское время можно было представить себе, с кем в центральных органах партии КПСС можно говорить на одном языке, то сейчас я даже не представляю, какие, с кем среди тех, кто заседает в Госдуме от партии «Единая Россия», допустим, можно было бы говорить на одном языке. У меня очень интересно было, я ведь изначально специалист по Японии, вот, и когда только-только создавалась партия «Единая Россия», я уж не знаю, с какого, что называется, перепугу, позвали меня, они принимали делегацию Либерально-демократической партии Японии, это такая вечная правящая партия в Японии. А вот, и я на эту встречу посидел, послушал, потом спрашиваю, мне говорят, вы знаете, вот мы так думаем брать пример с Либерально-демократической партии Японии. А в каком смысле? Ну, вот она все время у власти.
Прям как бы действительно.
Ну, да. Вот, а я сказал, да, и вот вы бы нам помогли, объяснили бы, как это работает в Японии. Я сказал, я вас разочарую, в Японии это работает, в общем, так же, как и в других развитых демократических странах. Развитых не экономически, а демократических странах, в политическом смысле. Да? Вот. А у вас это вряд ли получится. Потому что, ну вот, потому что. На этом мое сотрудничество с партией «Единая Россия» благополучно закончилось.
Но с того момента они, между прочим, всегда у власти.
Да, да, они всегда у власти, но, понимаете, я
ну,
вот
не
когда...
как та партия из Японии, прямо скажем.
Когда, значит, я уходил из института, тема моей диссертации, которая так, в общем, осталась невостребованной, незаконченной и, соответственно, никому теперь уже и не нужной, она как раз касалась внутренней политики Японии. А вот, и это даже странно вот, говорить, но это реальная политика, это реальная политика соперничества. А, и больше того, особенность японской политической системы в том, что правящая партия не является неким монолитом. Никакого демократического централизма в правящей партии Японии нет. Наоборот, есть самые разные течения, самые разные фракции, официально существующие, зарегистрированные. И внутри партии тоже идет столкновение мнений, интересов, и вырабатывается некий внутрипартийный консенсус очень с большим трудом. И лидер партии не является богом на земле, он не выдвигает каких-то персональных планов, которые обязательно обернутся победой Японии. Он обычный человек, лидер одной из партийных фракций. Ну и больше того, японская политика, парламентская, например, она построена не только на вот, механизме голосования, но также, и что, чего у нас просто трудно представить, на уважении мнения большинства. Да?
Георгий Фридрихович,
да, я так понимаю, мы еще можем долго долго можем про Японию говорить, но все-таки хотелось бы вернуться к вашим решениям, потому что да. Это программа именно про них. Когда вы оказались в Японии,
да.
Вот первые решения, с которыми вам пришлось столкнуться, которые надо было принимать, потому что, с одной стороны, другая вселенная. Пусть, конечно, вы специалист по Японии, но обычно на месте все оказывается не совсем так, как в институте
конечно.
Учили. А, плюс дипломатическая служба, которая накладывает совершенно определенные ограничения, не считая еще постоянных подозрений в шпионаже и прочем. А, вот тут какие были решения, и какие были трудности и сомнения?
Не знаю, вот так вот, оглядываясь назад, мне кажется, что никаких особых проблем не было. Проблема была именно вот влиться, что называется, в коллектив. В коллективе посольства все все обо всех знают, да, и ничего не скрыть. В общем, известно, кто чем занимается, известно, что за человек. А вот, и, ну, это такой маленький колхоз. Всегда так было, это нормально, по-моему. В общем, здесь у меня трудностей особых не было. А вот обстановка, в которой я приехал в Японию, она была отчасти похожа на то, что вот у нас сейчас творится в мире. И в этом смысле я понимаю... допустим, российских дипломатов, которые сейчас работают в таких странах, как Япония, да в любой, собственно, стране. Потому что 1 сентября 83 года мы сбили южнокорейский «Боинг» над Сахалином и понеслось.
Это тот, про который сказали, что там все мертвые были изначально?
Ну, бред этот. Не надо даже повторять.
Просто столько лет прошло, вот, опять начинается, понимаете?
Ну, одна и та же легенда просто.
Я говорю по кругу. Я же говорю, по кругу идет история. Вот, и у меня как раз отъезд был в Японию 1 сентября.
Удачный момент. Вот,
да, да. И, значит, отъезд задержался на месяц, потому что, в общем, не было понятно. Ну, японцы в тот момент... Япония – это страна, которая к санкциям не очень хорошо относится, старается их избегать.
Да-да, мы видим сейчас,
ну, да, как абсолютно.
Это со скрипом
абсолютно
проходит.
Да. Ну, известно даже, что Япония сделает, чтобы компенсировать некую пассивность участия в санкциях. Известно. Вот. И все это знают, и японцы это знают, и мы знаем, и украинцы знают, поскольку Япония компенсирует некую такую пассивность в санкциях финансовой помощью Украине. И я думаю, что украинцы могут рассчитывать на то, что эта помощь будет весьма солидная. Япония самая большая, имеет самый большой в мире валютный резерв. Там, если не ошибаюсь, 1 триллион 200 миллиардов долларов.
Неплохо.
Для сравнения, в России где-то 400 миллиардов. По-моему. А вот, может быть, около 500. Хотя теперь времена пошли
такие. Теперь очень сложно понять, да, что там именно, осталось
именно
вообще.
Вот. Так вот, ну, тогда Японии деваться было некуда. Карты ей сдавали, не спрашивая. Просто потому, что все это произошло в Японии. Вернее, рядом с Японией. Японцы были активными участниками, вся информация, которую получали и использовали американцы, она была получена с американских станций слежения на территории Японии, на острове Хоккайдо, и японцы в этом участвовали напрямую, поэтому их реакция была довольно жесткая. Вот, ну, а японская общественность, что прогрессивная, что реакционная, что националистическая, была объединена общей нелюбовью к нашей стране. А начинать вот именно в таких условиях работу было трудно, прежде всего, с точки зрения контактов, потому что, ну, контакты у тех, кто их завел давно, они так более-менее существуют, сохраняются. А у нового человека ему приходится каждый раз вытаскивать, значит, визитную карточку, представляться, говорить, откуда он и что. И не все реагировали, что называется, уж очень доброжелательно. Это сказывалось. Это сказывалось. Ну, потом много проблем возникло в связи с, вернее, после кончины Андропова, после прихода Черненко. Тоже настал такой странный период. То ли междуцарствие, то ли, не знаю, как назвать. Ну, как-то все, в общем, ходили несколько задумчивые.
Междупохоронье.
Ну, а самый трудный момент был, когда Михаил Сергеевич Горбачев объявил о сухом законе. Это было очень забавно.
Слушайте, ну вот вы говорите каждый раз, трудный момент, трудный момент. А вот как вы для себя решали, что делать-то?
Ну как? Вот...
Ну как, они там, в Москве,
нет,
далеко.
Нет, там... помилуйте, это все. Что значит в Москве далеко? Москва всегда близко.
Куба далеко, Куба рядом.
Вот так, да. Я вам скажу, мое самое, может быть, смешное, но и трудное решение было вот каким. Объявили сухой закон. Ну, нельзя выставлять крепкие напитки на приемах. А обычно на приемы приглашают каждый из сотрудников посольства те свои контакты, которые у него постоянные, да, составляет список и дает его на утверждение, людей приглашают. И среди моих гостей был один, который обожал крепкие русские напитки. Водку, попросту говоря. А вот очень уважаемый человек, он пришел на прием. Первым делом, разумеется, к стойке бара, а там вот вино и прохладительные напитки. Надо было видеть выражение обиды на лице этого человека, и я понял, что мы теряем друга.
И что же вы сделали?
Я ему налил.
Ну, естественно, конечно.
Я ему налил, я пошел в подсобку.
Взял бутылку.
Налил ему стакан и принес. И общем, все было нормально после этого. Это было такое вот спонтанное, что называется, решение, но я понял, что, в общем, клиент уходит.
Сейчас мы буквально на несколько минут прервемся, у нас в эфире новости, а потом вернемся в программу «Разбор полета». Да, уже полчаса прошло, как незаметно. Вернемся в программу «Разбор полета».
Разбор полета. Разбор полета.
Ой, а у нас уже программа началась.
Я так вижу.
Это правильно. Я так вижу, да.
Нормально все.
Программа «Разбор полета». Георгий Хунадзе, бывший замминистра иностранных дел России, у нас в гостях. Кстати, про замминистра. Как вы так лихо зашли к Козыреву и сказали, что меньше, чем на замминистра, вы не
согласны.
91-й год вообще самое спокойное время,
ну,
которое такое, было в Российской
время
Федерации.
Больших перемен, да.
А решение вот уже в ранге замминистра иностранных дел в условиях, когда время больших перемен, когда новая страна, новое государство.
Вы знаете, ну, их, наверное, было несколько. Если о каждом рассказывать столь же подробно, то...
Ну, давайте,
долго
может быть, не так подробно,
ну,
но
на самом деле я скажу о том, что я когда... Только вот мы переехали, что называется, на сотку...
Простите.
Союзный МИД и российский МИД объединились, а мне, кроме Азии, достались кадры. Вот, и пришлось разбираться с советскими послами, которые возвращались из командировок. Вот. Среди них было немало партийных работников, людей, то есть, ну, не только партийных, что называется, партийно-советских работников, которых то ли за провинность, то ли в виде поощрения отправляли послами. Они возвращались, они не кадровые дипломаты, они никогда в МИД не работали, а деваться-то им некуда, потому что вот уезжал человек, первый секретарь какого-нибудь обкома и партии, да? Он уехал, он знает, что он приедет, он попадает в ту же номенклатуру, а тут он приезжает в никуда. И с одной стороны, я помню, очень много было людей, и в МИДе, и вокруг МИДа в большей степени, которые требовали, что называется, всех поганой метлой. А вот я с тех пор думаю, что все-таки иллюстрация для нашей страны вещь противоречивая. Тогда, во всяком случае. Вот, и с каждым приходилось разбираться персонально, и несколько человек удалось, я считаю, на пользу делу это пошло, удалось сохранить в МИДе, и они потом работали очень неплохо. И вот решение, которое нужно было принимать в каждом конкретном случае, оно всегда было тяжелым, потому что он даже понимает, что ни с какого края человек к этой работе не годен. А все равно, в общем, приходит взрослый человек с чинами и регалиями прошлым, от прошлого режима. И вот, значит, нужно решать его судьбу. Тяжелые решения. Не буду говорить ни о каком персонале, но решение приходилось принимать. Ну и принимал, как говорится, глаза боятся, руки делают. Вот.
Я хочу к 91-му году подойти поближе. Ну, вот так сникли, да. Но тем не менее. Август 91-го. Расскажите про август 91-го. Вам же тогда приходилось принимать непростые решения.
Нет, тогда решение как раз, оно было очень простым и однозначным. И, во-первых, потому что я работал в системе российской власти, в российском министерстве, и чисто вот по должности, собственно, выбирать не приходилось. Но и, с другой стороны, решение, которое я принял, оно соответствовало моим убеждениям. Вот, значит, где-то первую половину дня, вернее так, но я утром проснулся, включаю телевизор, там, значит, «Лебединое озеро». Включаю другой канал «Лебединое озеро». Потом время новостей, какие два диктора. за могильным голосом что-то читают и время от времени, значит, с трудом произносят ГКЧП. Трудно произнести, правда? Вот, в общем, короче говоря, сделал я кофе жене, пошел, говорю, просыпайся, у нас здесь переворот. Она аж подпрыгнула от, ну, неожиданности.
Ну, конечно.
А потом поехал на работу, живу я в Крылатском, как тогда жил, так и сейчас живу. Выехал у Триумфальной арки
на Кутузовский,
а по осевой идут танки. Длинная колонна. Вот, ну, в общем, значит, приехал на работу, там такая мрачная тишина, а потом смотрю, телефоны работают. Ну, думаю, какие-то все-таки идиоты затеяли ГКЧП, если они телефоны не могут отключить. А, вот, а потом в обед поехал в Белый дом, ну, вот, собственно, там и кантовался. Ну, в общем, пережили мы эти дни, утро второго дня, когда мы поняли, что, в общем, никто в итоге никого убивать не будет. И больше того, что мы победили, очень счастливый день, может быть, даже самый счастливый день в жизни.
93-й тогда.
93-й страшный. Дни страшнее, чем в 91-м, потому что все было по-настоящему. Я помню до сих пор, значит, это было воскресенье, вроде бы, значит, выходной день, я позвонил в МИД и исполнял обязанности министра Адамишин Анатолий Леонидович. Да, я, значит, говорю, может мне приехать? Он говорит, ну, приезжайте. Вот, и вот ехал я в МИД по абсолютно пустому городу. Я никогда в жизни не видел Москву, чтобы ни одного милиционера на улице. Просто все вымерло. И приехали в МИД, стоит, значит, наша внутренняя, ну, милицейская охрана, в бронежилетах, в касках. Но они понимают, что, в общем, если придут, то ничего не спасет. Вот, тяжелая была ночь, ну, а потом все вот разрешилось, а когда состоялся так называемый расстрел Белого дома, потому что все же понимают, что стреляли болванками, да, взрывов не было, но прилично стояли танки на мосту, а вокруг гуляли люди, женщины с колясками, очень как-то это было странно. А вечером я из окна своего кабинета смотрел, как по крышам вот нового Арбата трассирующие пули в разные стороны охотились, значит, за, ну вот, сторонниками путчистов. Ну, это было страшно, страшнее, вернее, это было, именно потому, что понимали, что все будет по-настоящему. Вот с тех пор я думаю, что если что в следующий раз как бы не было круче. И очень не хочу этого, хотя понимаю, что какие-то изменения просто назрели в стране.
Смотрите, в 91-м году, в 93-м году вы решаете ехать на работу. Угу. Ну, и в 91-м потом в Белый, да, дом. А для вас это такие само собой разумеющиеся решения?
Ну, если я могу помочь, я понимаю, что есть, вернее, я вижу, что происходит. Если я могу помочь, я, конечно, поеду. И если, вернее, ну, я думаю, что это нормальная, в принципе, реакция. Другой реакции быть не может, да?
А если говорить про вот те решения, которые сейчас вы принимаете, ну вот
сейчас
там...
я никакие не принимаю, я на пенсии.
Ну почему? Нет, вот, нет, 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 смотрите, я договорю. Да, просто извините. Если мы вспоминаем про события, конечно, там разные масштабы, но тем не менее, когда были вот эти вот самые первые, самые многочисленные митинги в Москве, да, вот у вас не возникало таких же мыслей и сомнений, как тогда? Вот если я что-то могу сделать, я должен поехать. И там после выборов в Госдуму, когда была первая Болотная, первая академика Сахара, вы для себя думаете, что вот если мое присутствие может чем-то помочь, я должен поехать? Вот такого внутреннего диалога не было у вас?
Вы знаете, в общем, надо сказать, что предыдущий уполномоченный, который меня приглашал на работу, Владимир Петрович Лукин, он занимал очень активную и с точки зрения и закона, и нормы принципов соблюдения прав человека, на мой взгляд, безупречную. Он отстаивал право людей собираться мирно и без оружия, выражать свои взгляды. Этому праву в нашей системе придается несколько, я бы сказал, мягко искаженное толкование. Да, и по факту это право, которое по логике Конституции является заявительным, оно уже давно стало разрешительным. Ну, обычная, в общем, вещь. Обычная вещь для нашей страны, да, и явление, которое очень трудно объяснить специалистам в других странах, потому что, ну, они просто не понимают, о чем идет речь, как. Но надо обращаться в суд, но суд же вынесет решение, да?
Вынесет. Вот. Догонит, еще раз вынесет.
Правильно. Так вот, очень остро стоял вопрос об акциях 31 числа. И после одного из наших докладов, документов, которые мы подготовили, спецдоклад уполномоченного о событиях, вот, собственно, об акции оппозиции на, не знаю, Маяковская
площадь. На Триумфальной.
Триумфальной площади, да, угу. Конечно. Вот, после этого уполномоченный попал в опалу, его прессовали, собственно, и нас несколько стали всех прижимать. Но здесь вопрос о том, чтобы пойти просто туда и таким образом помочь людям, не было, потому что под рукой у нас были те инструменты, которые нам дает закон об уполномоченном. А вот, вот после этого, после того, как опала благополучно кончилась, это отдельный сюжет и не для нашего разговора, была заведена практика, когда сам уполномоченный или, вернее, вместе со своими сотрудниками или сотрудники уполномоченного ходили на все митинги в качестве наблюдателей. Я тоже на них ходил. Вот на, помню, митинг, в смысле шествие, а потом митинг на Болотной, очень холодные дни были. В общем, вот ходил, значит, я наблюдателем. А потом перестал ходить, потому что вот ходишь наблюдателем, это значит, смотришь со стороны, рот не раскрой, ничего не скажи, а хотелось быть там. Ну вот по должности, по работе я ходить, значит, на эти демонстрации в качестве рядового участника, ну, наверное, мог бы, но это был бы уже некоторый напряг. Вот, я и не ходил. Но зато вот сейчас
вот
я
вы,
с
да,
удовольствием сходил.
Да,
конечно. Но я теперь...
Потому что уже не в аппарате уполномоченного.
Да, разумеется.
И теперь нет никакого внутреннего противоречия.
Нет, это вопрос не противоречия. Это вопрос... Я человек, собственно, дисциплинированный, считаю себя дисциплинированным. Я знаю закон о госслужбе. И то, что входит в мои прямые обязанности, то те вопросы, которые относятся к моей должностной компетенции, ну, по этим вопросам я не могу свободно высказываться или свободно действовать. Я, в общем, должен действовать в тех рамках, в которых это сочтет нужным уполномоченный.
Вот. А вот расскажите про работу в аппарате уполномоченного по правам человека в России. Мне кажется, это достаточно тяжело, когда нет таких, знаете, оперативных возможностей помочь человеку. А к вам, я знаю, приходили, ну, с какими-то проблемами, вот от,
что называется,
да, от этого до этого. То есть там весь спектр проблем у людей был. Они к вам приходили, а вы, ну, не имеете возможности или имеете, я не знаю. Да, вот именно сейчас в оперативном порядке
зависит.
И вот все вот, решить.
Сказал, да. Нет, в аппарат, я когда шел вот работать в аппарат, я даже об этом написал в своей этой прощалке, да, написал, что вот шел, желая узнать свою страну изнутри, да, потому что как-то так по жизни получалось, что другие страны удавалось узнать больше, чем свою. А вот пришел туда, работал, работа мне нравилась, работа интересная. А главная проблема даже не в том, вот, когда вы говорите, не можешь помочь человеку вот, немедленно. Да? Ну, понятно, что не скорая помощь, да, и немедленно-то как поможешь? Хотя в нашей стране существует телефонное право, его никто не отменял. И, конечно, в общем, если это нужно, ну, либо сам звонишь по этой так называемой вертушке.
По вертушке.
Да. Либо идешь к уполномоченному. Владимир Петрович был человек очень открытый, мобильный и неформальный, и просто говоришь, вот надо сделать такой звонок. И он довольно часто звонил и добивался. У нас в аппарате работает немало, работало, ну, работает немало людей с опытом работы на высоких должностях, там, в прокуратуре, в разных закрытых учреждениях типа ФСИН, да, вот они сохранили связи, ну, приходилось пользоваться их связями. А что-то удавалось, что-то нет. Но mm-hmm. вопрос для меня, вернее, трудность работы, я скажу, в чем. Все-таки изо дня в день сталкиваться со сплошным негативом. Да? Потому что, когда у человека все хорошо, он же, естественно, что, он с ума сошел идти к уполномоченному. Да хотя были люди, которые там приходили, у них все хорошо, они благодарили, допустим. Это приятно, но это аномалия все же. А так, день за днем стопки дел, и каждое дело, ну, просто караул. Да? Вот, вот этот вот негатив, он, конечно, к концу дня, потом к концу недели, месяца, года накапливается. Ну, не очень это хорошо. Как говорят в романах, можно потерять веру в людей.
И не надо так на меня смотреть, Татьяна.
Поняла, Воробьёва. Слушай, взрослого, умного человека. Нет, ну у нас просто все время в этом негативе живет.
Я
просто выразительно смотрю на Ирину Сергеевну с тем, чтобы она сделала какие-то выводы, наверное, для себя.
Мне кажется, у меня очень много
этого позитива. Разбора полета.
Да нет, ну просто на самом деле очень тяжело, когда ты не можешь помочь человеку. Вот действительно, в каждом деле катастрофа. Ты видишь, что это катастрофа чисто для человека, для его судьбы.
Да.
Ничего не можешь сделать. Это, мне кажется, самое страшное, самое сложное.
Это очень тяжело. Это очень тяжело. И здесь, ну, может быть, когда-нибудь, когда уже ничего больше, ну, другой работы я себе не найду, я просто сяду и начну описывать те случаи вот подобного рода, в которых участвовали. И участвовал в том или ином качестве. И там, конечно, масса драматических поворотов, которые, я даже не знаю, чем они порождаются. Когда понимаешь, что вот, значит, изменился курс, да, и сегодня мы, там, условно говоря, ну, я не знаю, мочим грузин, да, а вот, или вчера, сегодня мы с украинцами разбираемся, или с таджиками, когда вот самолет, там, они хотели забрать наш.
И все туберкулезом болеют.
Ну, да, а вот, понимаешь, что это вот негласная или даже открытая, никем не скрываемая общая линия, и тогда нужно думать не о конкретной какой-то ситуации конфликтной, а о том, чтобы эту линию попробовать каким-то образом сдвинуть. А вот, но сплошь и рядом права человека нарушаются не потому, что линия, а просто потому, что вот так карта легла. Кто-то с кем-то о чем-то не договорился. А вот и в результате неожиданно выясняется, что человек, проживший всю свою жизнь в России, он на самом деле, в общем, иностранец. И давай-ка ты, милый друг, собирай манатки, оставляй здесь семью, у него там дети, жена русская, и катись восвояси. А право на воссоединение семьи реализуй у себя на родине по месту жительства. А вот, ну, куда деваться? Куда деваться людям? Такие люди, как правило, они остаются в России. Конечно, остаются. Переходят на нелегальное положение. До первого милиционера или теперь полицейского. Вот с такими ситуациями разбираться чрезвычайно сложно, потому что непонятно, в общем, кто за этим стоит. Просто, скорее, чаще всего кто-то вот какой-то местный начальник, на которого права нет.
Еще один вопрос про это. Вот приходят же наверняка люди, которые хотят вас обмануть. Ну, вообще часто бывает такое, что когда эти люди помогают кому-то, да, их приходят и обманывают. А вот это вот было такое? И как вы себя чувствовали бы в таких вот случаях? Или как-то удавалось все время проверять и...
Да нет, ну, что значит? Я таких случаев в ассортименте, что называется, не помню. Но помню вот один случай, когда офицер, отставник, добивался для себя жилья, и жилье ему положено по закону. А вот, и мы какое-то время занимались его делом. А потом, в общем, когда вникли поглубже, поняли, что, в общем, человек предъявляет явно завышенные требования. Требует себе не просто квартиру, которая ему положена, на квартиру, ой, там что-то улучшенной планировки в элитном доме в центре Москвы.
Класс.
А вот, ну, почему человек, отслуживший, значит, закончивший службу вне Москвы, на каком основании он может, значит, добиваться для себя того, чего не могут добиться многие военнослужащие в Москве? В Москве с жильем для военных плохо. Вот, и когда мы в этом уже окончательно убедились, а для этого нужно было сравнить информацию по разным вот таким вот делам, вот, ну, да, написали ему, что, извините, нет здесь нарушений ваших прав, а ваши претензии, но это уже, ну, вроде бы как в неофициальном порядке, а ваши претензии считаем завышенными и необоснованными. Вот. Человек обиделся, ну, собственно...
Не приходил потом?
Нет.
Громить ничего?
Нет.
Вот так вот, вспоминая разные свои места работы, где решение... Ну,
ну,
правда, много где поработали в разных условиях, в разное время и с разными людьми. Где сложнее всего было принимать решение? Потому что везде разные правила. Вы попадали в разные... дисциплинарные условия, так сказать.
Я бы сказал, что, наверное, по вот интенсивности работы, конечно, тяжелее всего в МИДе. Было просто потому, что ответственность выше, и проблем, которые возникают постоянно, много. Но работа посла, она тоже требует время от времени принятия каких-то решений. Да? Ну вот, был такой острый для меня момент, когда, ну вы знаете, существует серьезная проблема северокорейского ядерного оружия. Все эти годы их уламывают, они не уламываются, торгуются. И так далее. А вот и вдруг возникает ситуация, при которой договорились вести переговоры в четырехстороннем формате с участием США, Китая и двух корейских государств. И без России. А вот, вот это вот серьезная, на самом деле, внешнеполитическая проблема, по сути дела, Россию, которая не только в силу своих имманентных, что называется, амбиций, да, иногда часто завышенных, но просто по факту нахождения рядом, Россия оказывается выброшена из процесса урегулирования. А вот, и... меня вы пригласили в президентский дворец в субботу вечером. И помощник президента по вопросам национальной безопасности мне вот, значит, все это и изложил. сделано это было с расчетом на то, что в Москве, соответственно, субботний вечер, в воскресенье и подавно никого не найти, вот чтобы несколько отсрочить реакцию. Я гордо, значит, встал, сказал, что все, достаточно, я вас понял, мне больше объяснений мне не нужны. Сказал какую-то такую немножко опереточную фразу, что мой президент привык получать плохие известия немедленно. И, значит, ушел. Ну, понятно, что, в общем, ну, что там, пока напишет, пока отреагирует, все. В общем, короче говоря, никаких инструкций ждать не приходилось. И тогда я на свой страх и риск, значит, созвал пресс-конференцию и заявил о том, что Россия не может принять такой формат. Если Россия, значит, в этом формате ей места не видит, то Россия будет искать свои собственные пути урегулирования и, наверное, что-нибудь найдет просто в силу хорошего знания северокорейских партнеров. А вот на следующий день пришли, значит, инструкции о том, что да, все правильно.
Все так.
А потом вечером встретил меня английский посол и говорит, как быстро ты получил, значит, инструкции. А я говорю, я их не получал. Вот. Ну, это...
Восхитился вашей смелостью.
Крутое решение.
Мы тоже.
Крутое решение.
У нас, к сожалению, закончилось время. Вот мне очень жалко, потому что еще много решений. Мы не успели спросить наши последние вопросы.
Георгий Фридрихович раскачался на свое решение. Ну, спасибо. Я думаю, что еще встретимся в этой студии. Георгий Кунадзе, бывший замминистра иностранных дел, был главным героем программы «Разбор полета». Всем счастливо.
Разбор полета.